Вот так вот оступишься, нажрешься и ага.
И послала всю команду в колхоз под Пинском убирать камни с поля и готовить его под засев.
Спасибо, товарищи. Горбатьтесь дальше.
Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик, когда от псевдоаналитики смердит сарказмом, когда трезвый взгляд слышно.
Да что это вообще такое?
Обмен любезностями. Подкаст.
Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте.
И я вас категорически тоже здравствуйте.
А я вот, между прочим, сразу вам скажу, что я категорически расстроен. Вот буквально за час до нашей встречи сегодняшней виртуальной пошел я за продуктами. А ключи, ну, естественно, оставил дома. Ну, то есть не все ключи, конечно, каким-то ключом я дверь запер, а вот от домофона ключи я оставил дома. Ну и что делать? Надо, естественно, звонить в домофон, а люди говорят, говорите. Ну, им говоришь, что вот, мол, так и так, сосед я ваш, еще. Они говорят, ага, и вешают трубку, а дверь не открывают. И вот я вспомнил, ну, какие-то там, бывают в передачах звезды рассказывают, что вот после первого отказа тяжело, боязнь второго отказа. Действительно работает, действительно. Когда один раз, второй, как ты вот думаешь, сейчас тебя еще третий раз вот так же вот, говорите, ага, повесит трубку. В общем, друзья... Экклезиаст был прав, ничего не меняется, люди очень недружелюбны друг к другу за последние тысячи лет.
К чему призываете-то, Сергей Викторович? Может быть, ваши соседи – это единственные люди на планете, которые до сих пор проявляют бдительность, а у остальных уже в подъездах насыно?
Я призываю, конечно, к тому, чтобы не быть рассеянным, потому что собирался в Кологрив, а уехал в Тель-Авив. Вот какой рассеянный с улицы Бассейной. Не забывайте ключи, друзья. Вот, к чему я призываю.
Вот, а теперь давайте попробуем разобраться, с чем это связано. Я предлагаю пройти короткий тест. Вдруг это все обусловлено вашей уже не боеспособностью. Ну, например, от старости вы такой стали. Мне это кажется, что вы всегда таким были. Вот. А надо слушателей сейчас переубедить, например, или наоборот, подтвердить мои предположения. Так вот, короткий тест, товарищи. Я Андрюша и Сергей Викторович, я к вам обращаюсь сейчас. Какие у вас ощущения в последнее время от происходящего вокруг с природой?
Я до сих пор никак не могу привыкнуть, что можно курточку не надевать на себя, что можно ходить в одной маечке.
Так, хорошо. Сергей Викторович?
Ну, я прекрасно попал в 95-й год и пережил те же ощущения, что и в апреле 95-го. Вот точно такой же апрель был в 95-м году. Об этом я даже не поленился написать в соцсетях.
Хорошо. Товарищи, закрытый вопрос. Закрытый вопрос. Вам нравится? По очереди, Сергей Викторович.
Да.
Андрюша?
Очень нравится.
Вот я чувствую, что связался с товарищами, которые еще на что-то, но способны. Обратите внимание, вот когда вокруг встречаешь себя, граждан, очень легко разобраться в их ментальном возрасте, когда человек начинает тебе говорить где-нибудь в апреле или в даже марте, может быть, в мае еще он продолжает про это разговаривать. Ой, вообще весна, это, конечно, знаешь, для меня это просто такое время, ну, я просто... Ты знай, рядом с тобой старикан. Причем в самом худшем смысле этого слова. Это не Клинт Иствуд. Это, ну, в общем, тот, кто не пускает Сергея Викторовича, даже не попытавшись разобраться. Ну что ж, товарищи, вот так вот мы врываемся в весну вместе с вами. Это «Обмен любезностями». Подкаст.
«Обмен любезностями».
Кстати, по поводу того, что нужно быть бдительным, в некоторых американских штатах надо быть бдительным еще и к себе. Потому что, вот, например, в Миннесоте приняли очень интересную поправку к закону. Если ты где-то там за собой не уследил и немножечко перебрал с алкогольными напитками, а потом с тобой случился нежданный и негаданный секс, которого ты, в принципе, не хотел или не хотела, то это не будут расценивать как изнасилование.
Так, секундочку. А как же это расценивать? Как просто обычный секс, но ну, так вот, блажь какая-то, что ли. То есть это будут воспринимать как обычную блажь. То есть, ну, как всегда это воспринималось, так и будут это воспринимать. Ничего нового, что ли?
Смотри, по их закону, для того, чтобы квалифицировать это как изнасилование, жертва должна отказаться от секса.
Так, справедливо.
Выразить свое несогласие. А если ты был настолько нажрамший, что физически не мог произнести ни да, ни нет, то на нет и суда нет, как говорится. Понимаешь? В полной отключке. Это был вот прям реальный прецедент. И после вот этого прецедента судебного, когда не смогли никак квалифицировать это преступление, потому что жертва изнасилования была настолько в отключке, что не могла ни да, ни нет сказать. И судебная система штата Миннесота вошла в полный тупик и решили быстренько принять закон, что если ты нажрался, то извини.
Обмен любезностями.
Я что-то тоже в тупике, я не знаю, мне кажется, это очень странно. Вот как раз все силы, правоохранительные органы и все вообще должно брошено быть на защиту тех, кто нажрался. А то мало ли, всякое ведь бывает. Вот так вот оступишься, нажрешься и ага. А тут все будут делом заниматься, нажравшихся предохранять.
Тяжелые новости. Хотя в Америке, конечно, да. Там с бдительностью у них вопросы постоянные. Вот, например, случай произошел. Одна семейная пара решила экономить. Ну, вот они квартиру решили купить. Надо экономить. А муж по $300 тратит на фастфуд. Жена говорит, ты это прекращай. Давай я тебе лучше сэндвичи буду делать дома. А ты на работе вот сэндвичи эти ешь, а фастфуд не покупай. Так этот мужчина, так вот тяга у него к этим гамбургерам была, стал эти сэндвичи продавать, а на вырученные деньги стал покупать фастфуд. Но не проявил бдительность. Потом пришел его коллега, как-то говорит, вот отличные у тебя сэндвичи, Дженет, только вот цена какая-то дорогая. Знаешь, все-таки он что-то у тебя борщит с ценником-то, муженек. Она говорит, в смысле? И тут ты все и выяснилось, что не хочет он отказываться от своих пагубных привычек. Ну, вот натурально, да, не проявил человек бдительность, хотя, с другой стороны, проявил внимание к пожеланиям жены и сказал, ну, сэндвич так сэндвич, не стал ей перечить. Вот.
Он же их не выкидывал, ну, все-таки.
Конечно.
Да? Проявлял уважение к труду своей жены, она старалась, делала как для себя.
Ну да, так более того, даже спорить не стал, сэндвич так сэндвич, не каждый вот мужчина так вот сразу согласится. Но она вот почему-то обиделась.
А что это вот за хлёсток? Вот вы говорите, общество у нас не то, да? А поглядите, пожалуйста, ну, там-то тоже гнили хватает. Что за хлёсток? Пошел к Женет и нажаловался по-всякому. Мало того, что гад, так еще и мерзавец оказался. Чего он к ней вообще попёрся? Чего он лезет? Они, может, на квартиру копят, а он лезет, гад.
Еще и цена его не ест, главное, а цена не устраивает. Ну что это такое вообще? Если продукт хороший, значит, не грех за него и заплатить. Че жадничать-то? Правильно?
Нет, это свинство.
Обмен любезностями.
Вот, кстати, по поводу американцев, привычек там всех остальных, представителей разных народов, очень неплохо шутит товарищ Чеботков. Есть такой, ну, многие, я полагаю, уже знают после интервью Дудя, ну, как и я, в частности. Есть такой Евгений Чеботков, стендапер, комик, юморист. Я не знаю, как правильно его назвать. В общем, талантливый молодой человек. И после того, как я посмотрел интервью у Юрия Дудя, вот этого Чеботкова, я пошел, посмотрел его стендап, и все это как раз совпало, ну, по случайности, естественно, с выходом новой программы Евгения Чеботкова. И вот в одном из роликов я почитал комментарии и порадовался. Но на самом деле вот приятно видеть наконец-то, да, человек, который чувствует, что и подготовлен по-всякому, и подкован, и разносторонне развит. Ну, интересный юмор и подход в жизни неоднозначный, интересный, многогранный. И вот я читаю комментарии и вижу комментарий от человека, который, по крайней мере, представляет, что ему там 70 лет, что он смотрит, отслеживает повестку. И вот, наконец-то, порадовался, что есть у нас завтрашний день у нашей страны, в том числе благодаря вот таким юмористам. И мне кажется, вот это блистательно. Не знаю, к чему я это вспомнил, просто есть же надежда, да, что не все закончится. И не каждый нашей Дженет придет вот такая вот гнида, которая начнет докладывать по-всякому. Да. Есть вероятность, что, может быть, как-нибудь и наладится наша жизнь, быт и все прочее. И вот опять же, когда смотришь на то, что происходит вокруг, понимаешь, что ты живешь в социальном государстве. Ну, детей-то жалко ведь, правда? Я-то чего? А вот детей жалко. Как говорят в таких случаях люди большого ума. Ну, есть... кому пожалеть детей, так что можно переживать, начать за себя. В Ишме, это Тюменская область, там роженица, она не смогла забрать малыша из роддома, потому что у нее справки не было от коронавируса. Ну, то есть об отсутствии коронавируса. Вот она справку не подготовила. В общем, пока она ее доставала, пока делала, пока ходила, там, добывала этот документ, ребенка перевели в детский дом. Переживать не надо. Все решается на раз. И если кто-то вдруг скажет, что у нас не социальное государство, вот посмотрите, пожалуйста, на такие примеры. Еще о социальном государстве, вот о подавлении в себе раба или я не знаю. Вот вы мне скажите, пожалуйста, товарищи, как это можно охарактеризовать? Я тут поймал себя на мысли, что борюсь каждый раз с собой. Проживая, как известно, в Москве последние годы, я пользуюсь всеми благами не то чтобы цивилизации, но вообще нашей страны даже, я бы сказал так. Все, что есть хорошего в мире и в России, оно сосредоточено здесь, в столице, и, конечно, доступно только москвичам. Так вот, я всем этим пользуюсь с большим уважением. Спасибо, товарищи. Горбатьтесь дальше. И, значит, общественный транспорт, среди прочего, я эксплуатирую. Так вот, в автобусах московских, как вам известно, наверное, можно платить за проезд самостоятельно. То есть с тебя никто не будет спрашивать, крича: «Граждане, пройдите на дальнюю площадочку» и так далее. Вот это вот все отсутствует здесь. Ты заходишь, прикладываешь карточку к, как это правильно называется, валидатору, и, оплатив проезд, едешь дальше. Тебя, конечно, пристыжают, если ты не платишь, объявлениями. Тебя призывают к порядку, обещая административные наказания, если ты не уплатишь за проезд, а потом не заплатишь штраф. Ну и, естественно, ты, конечно же, не застрахован, когда едешь, не оплатив. Вот сколько, да, всего обрушивается сразу на человека, и все, конечно, бросаются платить. Хера лысого, не все. Но я вот каждый раз с собой борюсь. Думаю, нет, ну я же ведь должен, я же человек, я должен заплатить. И вот эта вот борьба каждый раз со мной происходит внутри. Я понимаю, что я живу в социальном государстве. Каждой сиротке идет вот этот вот рубль, который я оплатил за проезд. Это по весне так со мной? Или просто это идиотизм?
Это взросление. Это понимать надо, что ладно, сиротка, водителю этому зарплата будет от того, что ты заплатишь. Автопарк-то надо содержать. Зарплату водителям платить откуда? Вот с этих всех карточек.
Не, насчет этого не переживай. Тут, знаешь, денег-то навалом. Это ж Москва, я тебе еще раз говорю. То есть вот я не заплачу за проезд, там еще кто-нибудь не заплатит. Все равно все будет нормально. Гранитный бордюрчик, там плиточка, все хорошо. Подметут, умоют. Главное, чтобы никто не походил на болото. Все будет хорошо. Деньги есть, как говорят в таких случаях. Это же не Медведев в Крыму там или где-нибудь еще. Да? Это все в Москве, не забывай. Так что тут переживать не стоит. Я просто вот думаю, ведь неплохой же я человек. А что же я за гнид такая тоже каждый раз с собой борьбу во внутреннюю вступаю и заставляю фактически, из раза в раз себя совершать это простое действие. Ну просто я бы об этом и не задумывался, если бы сидел вертухай какой-нибудь, да, я имею в виду кондуктора, тут уже не отвертишься. А тут я целую вот дилемму для себя придумал. И вот мне кажется, это...
Возможно, Алевтина, это у вас борьба евроидентичности и российской ментальности. Потому что вот евроидентичность — это, да, социальное государство, мы все ответственны. А российская ментальность, ну, все общее, а значит ничье. А раз ничье, ну что я буду один-то за всех отдуваться.
Так.
Деньги-то есть.
А мне кажется, все по-другому совершенно. Я сейчас позволю себе выступить немножечко в роли Ретроградова и пройтись, как говорит Алевтин, по волнам памяти. Вспомнить историю собственной жизни. Жил я, значит, в городе Дзержинск под Нижним Новгородом и мотался на работу много лет на электричке каждый день туда-сюда. Наверное, лет 8 я мотался. И вот в молодости, в далекой молодости, прям вот принципиально было. Ни в жизни не буду платить за электричку, буду бегать от контролеров. Мастерство убегание от контролеров и мастерство ловления зайцев – это было отдельный вид искусства на дзержинских электричках. Когда заходил контроль в вагон, все зайцы на остановке, а там остановки были каждые там 10-15 минут, нужно было выскочить из вагона, пробежать вдоль него и заскочить в вагон, в котором контроль уже прошел.
Это и азарт, и спорт, и потеха.
А эти самые контролеры стали ходить двумя составами и стали работать по двум вагонам одновременно. Соответственно, бегункам, как их называли, приходилось пробегать по три вагона за одну остановку, а водитель-то видит, что бегунки-то носятся, и он старается захлопнуть дверь прямо перед носом, чтобы они остались на морозе, на этом полустанке замерзшем, за то, что не хотят платить за электричку. В общем, бегал я так бегал, соревновался с кондукторами в выдумке, как бы мне их обмануть, а потом в какой-то период наступила старость. И я понял, ну что вот я вообще бегаю? Я бы мог сидеть спокойно, читать книжку или смотреть на прекрасные индустриальные пейзажи химических заводов Дзержинска, пока еду в Нижний Новгород. Просто купил билет, прошел, занял место, и пускай эти бегунки носятся. Ну я-то уже куда? Зачем? Вот и у Алевтина вот борется вот это вот состояние, мне кажется, состояние старости и юношеского азарта перед тем, как где-то что-то там сэкономить неправедным путем.
Вот обратите внимание, уважаемые слушатели, как важно оказаться в теплой товарищеской компании. Сразу тебе представят вот такую вот вилку. Один говорит, что ты старик, а второй тебя товарищески тоже поддерживает, утверждает, что сегодня ты в борьбе со своей евроидентичностью платишь за проезд, ну а завтра идешь в петушар. Вот такая вилочка от друзей. Спасибо, ребята.
Рады стараться.
Обмен любезностями.
Вы, как всегда, Алевтин, передергиваете. Это ваше, видимо, профессиональное качество, которое вы переносите в нашу дружескую среду.
Спасибо, Сергей Викторович. Вот вы прям-таки растете, постоянно растете, самосовершенствуетесь.
Среди себя.
Среди себя, естественно. Спасибо. Очень мило. Ну вот, кстати, Сергей Викторович, я хотел с вами тоже посоветоваться, потому что с Андреем об этом говорить бессмысленно. Он на опыте. Он мало того, что на опыте, он еще и сам себе хозяйка. И поэтому разговор предстоит нам с вами плотный, а Андрюша будет супервайзером. Нет, супервизором вот в этой беседе. Но, Андрюш, вы все-таки тоже подключайтесь. Дело в том, что в Госдуме в очередной раз стали рассматривать вопросы, предложили давать отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Это, к слову, о равных правах, за которые мы так сильно боремся и, наконец, желаем, чтобы женщина могла все. Например, идти на работу, когда заболел ребенок, а мужик бы посидел с ним. Например, сейчас папаша могут взять дополнительные выходные, но только за свой счет. Это речь идет об уходе за ребенком. Ну, то есть, когда он совсем малютка. Как вы думаете, Сергей Викторович, это вообще уже своевременный шаг? Это уже назрело? Или это для этого еще мы не готовы?
Я думаю, что, конечно, нет, не готовы. С одной стороны, конечно, это полезная инициатива, но это как бы воспитательный эффект, чтобы мужику не казалось, что вот она там сидит дома, баклуши бьет, он трудится, а она, ну что она там с ребенком? Так. Заняться, что ли, нечем. Но я вот тут тоже иногда смотрю разные программы, и вот одна актриса, известная актриса, ее спросили тоже о равных правах, она, конечно, за равноправие, женщина, мужчина, она сказала, ссылаясь на физиологов, ну, ребята, ну, есть же некоторые вещи, которые физиологически обусловлены. И говорит, ну, вот, например, женщине проще дается ночные бдения или вот уход за ребенком, вот, когда он маленький. Мужчина, конечно, это может делать, никто ему не запретит, и даже можно ему законодательно это вот разрешить и оплачивать. Но это у него будет получаться хуже, с трудом, через усилия. И, конечно, пока что мы не готовы, потому что это надо менять физиологию. Это генная инженерия, это о, дивный новый мир Олдоса Хаксли. Мы пока еще не доросли до этого. Вот так я считаю. Но воспитательный эффект, конечно, из этого есть.
А я вот совершенно наоборот считаю. Я в корне не согласен с тем, что нужно всех загонять под какие-то штампы и стандарты. Что надо решать вообще за людей, кому там чего, сидеть с ребенком, не сидеть. Надо дать всем равные возможности. Если внутри семьи вот им так удобнее, что жена, к примеру, родила и сразу вышла на работу. А для мужчины не в облом сидеть и нянчиться с маленьким ребенком, менять ему подгузники, так пускай они это делают.
Так сейчас только вопрос в том, что за это платят только женщине, ты понимаешь? Платят только женщине? Ну это же свинство!
Надо дать всем возможность. А уж люди сами решат, способен на это мужчина, либо только эта женщина может делать. Нет, дайте всем равные возможности, а там уже разберутся люди сами внутри семьи. Чё лезут опять вот решать за всех?
Андрей, вот мне кажется, вы как человек, умудренный опытом езды в электричках и вообще такой широких взглядов, подготовленный индивидуум, можно вот с этой речью, которую вы сейчас произнесли, баллотироваться уже на любых предстоящих. Я думаю, хоть какой-то процент вам обеспечен. Можете спойлером выступить за деньги, а может и куда-то пройдете. Потому что, когда вы заявляете такими лозунгами, обращаясь к народонаселению, я думаю, успех вам гарантирован. Дать надо всем. Вот это, мне кажется, залог успеха.
Самое главное, нужно делать это, не нажравшись до бессознательного состояния. А то можно так дать, что потом...
Обмен любезностями.
Налюбоваться на вас сегодня не могу, дорогие мои товарищи. Извините, всуе упомянул этот отвратительный фильм. Хотя почему? Ну, в общем, на вкус и цвет. Тут, кстати, тоже поглядел недавно кино. Вот это фильм, можно ли сказать, что он отечественный? Не знаю, но очень хотелось бы так сказать. «Уроки фарси». Просто замечательная работа. Для тех, кто готовится сейчас вот посмотреть что-то новое, посмотреть что-то хорошее. Обратите внимание на эту картину. Если вы можете смотреть фильмы, которые связаны со Второй мировой войной, с этой тематикой, с Холокостом, со всеми такими вещами, ну, если вы готовы пережить эти тяжелые, серьезные эмоции, то обязательно обратите внимание вот на этот фильм. Кстати, тут еще такой момент. Не знаю насчет остальных городов, но в столице-то есть все, и вот тут начинается или проходит, в зависимости от того, когда вы слушайте этот эпизод, показ фильма «Иди и смотри». На больших экранах его стали показывать. И вот я даже не знаю, вроде бы хочется попробовать это сделать на большом экране, но я боюсь. Если у вас есть какой-то опыт с взаимодействием с кинокартинами, например, да, которые вам кажутся важными, интересными, сильными, но вы боитесь их смотреть, расскажите, поделитесь. Мне кажется, мы из этого как-нибудь могли бы спешл сделать. Не правда ли, товарищи?
Конечно.
Какие-то произведения, которые, ну, может быть, не только фильмы, но и книги, может быть, еще что-то, да? Опять же, обмен любезностями, подкаст. Вот нам слушатели порой пишут, замечательные у вас выпуски, но слушать невыносимо, бесит. Вот, может быть, что-то такое, да? Давайте об этом тоже как-нибудь поговорим, накидывайте темы по спешлу, да, есть какие-то произведения искусства, которые вы считаете сильными, крепкими, мощными, но вот возвращаться к которым для вас тяжело, а однако вот, что называется, и хочется, и колется.
Обмен любезностями.
Кстати, сегодня у меня есть замечательный бантик под завязочку нашей передачки.
Передачки? Передачки?
Передачки.
Вы что, во Владимирскую область, что ли, поехали? Что это за жаргон?
Начитаешься новостей и не так заговоришь. Тем более, что новость эта не совсем из стандартной для меня тематики. Это новость спорта. Более скажу о футболе. Вы знаете мое отношение к футболу, к фанатам и ко всем этим делам. Но новость интересна тем, что в одной соседней братской нам стране придумали отличнейший способ, как своих нерадивых футболистов заставить пинать мяч гораздо лучше. Новость пришла из Беларуси. Один, значит, амбициозный футбольный клуб «Рух» из Бреста начал свой сезон очень плохо. 3 раза просто продул свои матчи в никуда. Товарищи, которые этим клубом руководят, очень опечалились этому факту. И послала всю команду в колхоз под Пинском убирать камни с поля и готовить его под засев. Причем поехали все, даже африканские приглашенные спортсмены, которые работают по контракту, все с удовольствием поехали в поля убирать камни, готовить под посев. И самое интересное, что вернувшись оттуда через пару недель, они тут же сделали свою первую победу на футбольном поприще. Понимаете, какая схема-то?
Ну, вообще, Андрей, мне кажется, это давняя практика. Вот если вспомнить, как Язон за золотым руном плавал, там ему тоже сначала пришлось вычистить поле от камней, потом, значит, вспахать, а потом уже вот успех. Ну, так что это такая давняя, мне кажется, педагогическая традиция убирать камни с поля, чтобы был результат. В общем, время собирать камни в почках и раскидывать их в чужой огород, сказал один философ, да.
Давайте тогда вот еще что уточним. Это, мне кажется, очень важно. И в данном случае станет небольшим, опять же, тестом, проверкой. Вот вы говорите о том, что журналисты – это никчемные профессии, они не нужны, они только обманывают нас постоянно. Ну, я сейчас, Андрей, к вам обращаюсь. И вот, Андрей, мне кажется интересным и важным. Они поле-то под засев чего готовили?
К сожалению, здесь новости не уточняются.
Да это не в новости уточняется. Это не в новости уточняется, Андрей. Вот журналистской работы недостаточно, и с вашей стороны в том числе. Вот и все, что нам надо знать. Вот секрет не раскрыт. Манок какой-то вы нам закинули. А теперь каждый из нас, кто захочет улучшить свои результаты, перед майскими праздниками будет ломать голову. То ли усики подрезать, то ли унаваживать. Чем заниматься, непонятно. Но к концу мая результат должен быть ого-го. Вот так вот, Андрей. Ответа на вопрос вы не дали, а задачу поставили журналистика. А говорили, бантик нам подарите.
Обмен любезностями.
Я подарю вам бантик. Вот многие, как вы заметили, Алевтин, многие не рады весне, а мне кажется, да, надо обязательно обращать на это внимание. И об этом есть прекрасные стихи.
О Путине, о Байдене, Суркове неудержимо говорили вы. Я слушал вас, надменно сдвинув брови, с внимательным наклоном головы. Но голова уже слегка болела от этих политических идей. Хотел спросить я, мне это что за дело до этих подозрительных людей? Но я на ваши взглядывал колени и забывал о мастерах интриг. Как в Тартаре безжизненные тени, их образы рассеивались вмиг. Кто эти люди? Видимо, смутьяны, играющие на инстинктах масс. Я встал и отошел за фортепиано, чтоб невзначай не броситься на вас. Правительство непрочно на Востоке, не уследить за сменой их судеб, зато мои сохранней будут строки, чем все активы банка Минотеп. И я услышал ваше заявление. Сейчас этап решительный в борьбе. И старый образ лопнуло терпение, и я ощутил физически в себе. Вселяя в дрожь в старинные сервизы, я вас настиг в неполных два прыжка, прижал к себе, и у соседей снизу посыпалась побелка с потолка. И мы помчались страстью объяты в пространство упоительное то, где консерваторы и демократы по-братски обращаются в ничто.
Вот такое весеннее стихотворение мне пришло в голову, когда я слышу разговоры окружающих. Когда они говорят, что у них вот одно, то у них другое. Ну, говорю, ну вокруг же, ну вы же видите, что или не видите. Вот поэтому прорвало. Извините.
Сергей Викторович, вы блистательно выступили. Я благодарю вас. И мне кажется, это совершенно правильный месседж, как принято говорить в таких случаях. Я очень надеюсь, что наши слушатели совместят переслушивание, а я считаю, что это стихотворение обязательно надо переслушать, переслушивание этого стихотворения с просмотром обложки журнала Vogue, который не так давно вышел в Чехии. На его обложке появилась небезызвестная супермодель Паулина Парискова. Или Парискова, я даже не знаю, как правильно сказать, но она тоже из Чехии, и этой даме 56. На ней боди прозрачный, костюм. Это выглядит очень эффектно. Мало того, что она впервые 40 лет назад появилась в журнале Vogue, ей было тогда 16, она выглядела, конечно же, моложе, но вполне себе так же эффектно, как и сейчас. И вы обратите внимание, 56 лет человеку, а она до сих пор блистательно выглядит своим примером, вдохновляя нас. Еще будет много-много весен впереди. Так вот, нашлись пакостники, комментаторы, которые захотели ее осудить как-то, но нашлись и благоразумные люди, которые поблагодарили и вознесли ей хвалы. Я считаю, что каждый из нас должен с надеждой смотреть на обложку Vogue в окно и в будущее. И вот так, чтобы не окосеть, делать это надо под какую-нибудь хорошую настроенческую музыку. Я специально для своей возлюбленной сейчас вас, Андрюш, попрошу включить композицию в исполнении конголезского музыканта Табу Лейрашро, для того, чтобы и у наших слушателей появилось, наконец, что-нибудь во рту типа песни, потому что ее раз послушав, ты будешь напевать. Что-то знакомое в ней есть, не правда ли? Ну и спасибо вам, товарищи, за то, что мы создали этот очередной эпизод, слушателям за то, что они были с нами. Если вам нравится «Обмен любезностями», ставьте отметки об этом соответствующие в социальных сетях, о нас рассказывайте. Это, правда, для нас очень важно. Ну и до скорых встреч.
Чусиковский, пока!
Lalabi Duoye ndia nembie Mampompwene Lon lalabi Otyele Mwenmake Lalabi 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 Otyele.
Спасибо, товарищи. Горбайтесь дальше. Спасибо, товарищи. Горбайтесь дальше. Спасибо, товарищи. Горбайтесь дальше.